Готовя план похода, Руй Диас и Эмир 3 дня работали во дворце с картами и подробными отчетами лазутчиков. Слушали мнения людей, сведущих в военном деле, и хорошо знающих особенности местности, где предстояло воевать. Заботили их более всего дороги, по которым двинется войско и станут подвозить продовольствие. И как сделать, чтобы противник не перерезал их и не окружил отряд. Занимало их и то, что скверная погода вполне могла способствовать разгрому. «Больше боюсь нехватки провианта, чем вражеских войск», — говорил Руй Диас. «Следует держать в уме», — твердил он все время, — «что события могут пойти по самому опасному пути. Возможен внезапный ответный удар, стужа или проливные дожди. Глубоко вклиниться во враждебные земли между наварцами, арагонцами, франками и маврами из Эмирата Лерида было отчаянно дерзкое решение, ибо оно, хоть и могло вызвать замешательство противника, подвергало огромному риску собственное войско. «Надо будет умереть, умрем, глазом не моргнув», — бесстрастно объяснял он. «Нам за это деньги платят, но от живых и победивших проку больше». Мутаман, казалось, был доволен и слушал с доверием. Терпеливый, внимательный, он порой приказывал секретарю записать то или иное соображение, высказанное на военном совете, который вели Руй Диас, Минайя и Якуб Аль-Хатиб. Войску, состоящему из 500 конных и 1000 пеших, предстояло отойти больше, чем на 20 лиг от границы Сарагосского эмирата и достичь первой цели — крепости Мансон, которая стояла в опасной близости от арагонских земель. «Я сам поведу войско на соединение с вами», — воодушевленно пообещал Мутаман. «С подкреплениями и припасами. Когда Мансон перестанет грозить нам?» Командиры переглянулись. Они-то знали, что Мансон и его окрестности либо вообще никогда не станут безопасны, либо, в лучшем случае, станут очень нескоро. Это всего лишь начальная точка, где можно будет зацепиться. Первая ступень, но одновременно с этим разворошенное осиное гнездо. После этого предстоит тяжкая, протяженная во времени и пространстве война с бесчисленным количеством фронтов. «Не уверен, что вы должны подвергать себя такому риску, государь», — решился высказаться Якуб. Мутаман разрезал воздух ладонью. «Эмир обязан подавать пример. А слава не во дворцах добывается. Лудрик, ты ведь того же мнения?» Он повернулся к Костильцу, а тот лишь на мгновение задумался над ответом. «Государи», — знал он по собственному опыту, — «слышат лишь то, что хотят услышать. Есть у них такая вот дурная привычка», и потому кивнул важно и значительно. «Того же, государь. Мой меч не хуже любого другого. Лучше, государь, ибо у вас, — он показал на Минайю и Якуба, — есть еще и мы. «А, хорошо! Замечательно!» Приняв непринужденно лестное слово и оставшись очень доволенным, он поглаживал верхнюю губу и разглядывал карты задумчиво и мечтательно. И воображение, должно быть, рисовало ему, как, втоптав в грязь своего заносчивого братца мундира, он триумфально возвратится домой. «Санчо Рамирес уже проведал обо всем и грозит нам», — сказал он, так, будто только что вспомнил об этом, и поклялся, что никогда вы не ступите за границы Лериды, и взглянул на Руя Диаса, чтобы убедиться, какое впечатление произвели его слова. Однако тот, как всегда, оставался бесстрастен. «Королю Арагона и Навары, чтобы выполнить клятву, придется прийти туда самому», — сказал он, — «и тогда мы узнаем, как далеко от слов до дел». «Иншалла! Да будет на то воля Аллаха!» Руй Диас и Минайя перекрестились. «Аминь!» Военный совет завершился, когда уже стало темнеть, и слуги зажигали фонари и светильники. Мутаман задержал Руя Диаса и отвел его к окну. Вдалеке, за главной башней, между черными длинными тучами, уже меркло и тускнело красное небо. Оно было похоже на запекшиеся следы давнего кровопролития или на предвестие нового. «У меня серьезные неприятности, Лудрик». «Огорчительно слышать это, сеньор». Эмира этот ответ слегка позабавил. «Правильно делаешь, что огорчаешься. Потому что неприятности касаются и тебя тоже». Оба молчали. Руйдиас выжидательно, Мутаман задумчиво. «Речь идет о моей сестре Рашиде», — выговорил он наконец. Ее имя он произнес со вздохом и замолчал, глядя в окно, покуда Руйдиас терпеливо ждал продолжения. Наконец эмир повернулся к нему и оглядел с ног до головы так, словно никогда не видел раньше, и теперь вдруг заинтересовался наружностью этого незнакомца. «Я говорил тебе, что она вдова и довольно свободна, насколько это позволяют ее положение и происхождение. Помню. И что она весьма своенравна. И это помню. Она держит мой гарем в кулаке, а евнухи боятся ее пуще чумы. Мне довелось побеседовать с ней несколько дней назад в вашем саду. Знаю. И ты ей понравился?» Эмир говорил с мягкой насмешливостью, а Руйдиас пытался угадать, с чего бы это он пустился в такие откровения. Совсем сбитый с толку, он подумал, что от подобных разговоров становится не по себе. «Сестра поставила меня в неловкое положение», — сказал Мутаман. «Точнее говоря, не сестра, а ты». «Сеньор, я совершенно не...» Эмир нетерпеливым движением заставил его замолчать. Глаза его больше не смеялись. «Рашида попросила у меня позволения. Хочет пригласить тебя в свой загородный дворец возле реки. Он достался ей после смерти мужа. Красивое место. Она устраивает нечто вроде прощального ужина. Что скажешь?» Руйдиас, растерянно помолчав, ответил. «Не знаю, что сказать, государь. Но все же, мне кажется, это будет против правил и вопреки обычаям». «Да», — согласился Мутаман, — «совершенно наперекор. Но говорю же, она взбалмошна, своенравна и упряма. Привыкла, что все выходит по ее. Но мы с ней ладим. И если что-то может доставить ей удовольствие, я стараюсь не препятствовать. А вы, государь, почтите пир своим присутствием». «Вряд ли», — качнул головой Мутаман. «Рашида любит, чтобы все вели себя непринужденно, а при мне будут церемониться. Она хочет созвать нескольких своих друзей и потешить тебя нашей музыкой, похвастаться перед тобой, как я догадываюсь. Я должен принять приглашение?» «Почему бы и нет? Рашида порадуется, а ты приятно проведешь вечер». «У меня, государь, нет подходящей к случаю одежды». «Да полно! Шелковый кафтан Аль-Хуба, в котором ты был тогда, вполне сгодится. Ну или я дам тебе по такому случаю новый. Помимо всего прочего, в этом имении есть наши знаменитые арабские бани, лучшие во всей Сарагосе». Он сделал вид, что принюхивается. «Там сможешь привести себя в должный вид. После стольких учений в поту и пыли и стольких ночевок в палатке мытье тебе не повредит, а? Как ты считаешь?»
«Возможно».
«Не в пример христианам. Мы, огоряне, блюдем телесную чистоту, совершаем омовение перед каждой молитвой. Не то что вы, необрезанные, ходите неопрятные и вонючие. Живете по-свински, да еще кошек жрете».
«Ни разу в жизни не пробовал». Эмир расхохотался.
«Так меня пугали в детстве мои няньки и мамки. Будешь плохо себя вести, будешь кошек есть, как христианин». Он снова рассмеялся. «И я это запомнил. И долго верил, что вы употребляете их в пищу. Скажи, Лудрик, мог бы ты съесть кошку?»
«Да, съел бы, наверное. В осаде, например, сидя. С голоду чего только не съешь».
«Ничто так не способствует перемене вкусов, как голод, а?»
«Конечно. Мутаман рассматривал Руя Диаса так, словно тот предстал ему в новом свете. Глаза его искрились причудливым сочетанием любопытства и насмешки, и непонятно было, что преобладало. «Как, по-твоему, она привлекательна?» — вдруг осведомился Эмир. «Она, конечно, уже не в первом цвете молодости и вдова, но все же хотелось бы знать твое мнение. Вдова или не вдова, но женщина она...» Он запнулся. Он хотел бы тут и остановиться, ибо ничего подходящего в голову не приходило. Однако Мутаман оказался настойчив. «Ну, договаривай. Я и говорю, государь. Женщина она, ну, роскошная». Эмир снова расхохотался. «Да? Ты так считаешь? Вразуми меня, Всевышний. Я вот никогда не считал ее роскошной женщиной. Но, впрочем, какой с меня спрос? Я ведь ее брат, другими глазами смотрю». Он снова выглянул в окно, скрестил на груди руки. В небе черный цвет теперь окончательно победил красный. «Прими ее приглашение», — сказал он, не оборачиваясь. «Это приказ, государь? Можешь считать так. Хотя желание Рашиды больше, чем приказ».